Это случилось, когда от урочища нас отделял самое большее день дороги. Я узнавал местность, по крайней мере, так мне казалось, поскольку кусты калечника и скалы выглядят везде одинаково. И мне приходилось сдерживаться, чтобы не начать высматривать странные дома, поставленные предвечными. Для этого было еще рановато. Я и правда думал, что нам удастся. Я верил, что мы вырвемся из Амитрая, и что о нас останется лишь легенда о веренице призраков вымершего племени, которая прошла по стране и бесследно впиталась в прах Нахельзим. Потому, когда я увидел вдалеке на горизонте размытую бурую полосу пустынной пыли, сперва почувствовал лишь бессильную ярость. Развернул птицу и подъехал к едущему в авангарде фитилю. Тот сидел на коне, пригнувшись, тяжело опираясь о луку седла. «Впереди пыль в небе, в миле, может, в двух отсюда». Он выпрямился, вздохнул, а потом отстегнул от седла свой старый шлем.
«Хуртайган, его авангард», — сказал. «Чем позднее мы его встретим, тем сильнее он окажется, потому что все время вбирает подкрепление. Единственная наша надежда, что войско его все еще в горах, и только идет маршем сюда».
Сын кузнеца отдал приказы, и вскоре вдоль всей колонны разнеслись приглушенные сигналы свистулек. Строй начал меняться, трое разведчиков понеслись вдруг в пустыню. Я вернулся к своему отряду и приказал съехаться всем орнипантам, а потом объяснил, что мы должны сделать. Некоторые побледнели, но в конце я услышал лишь
«Агирукано, Акунин!»
Я и сам чувствовал, как завязывается узлом мой желудок. Напился воды, чувствуя, как стучит в висках кровь. А потом начал глубоко дышать, чтобы задавить страх. Мы уходили отсюда. Уходили в наш новый дом. Мы оставляли страну пророчицы, чтобы та подавилась этой землей. Мы ничем ей уже не угрожали. Но она полагала, что место всех нас на жертвенном столе, а потому не хотела нас отпускать, потому послала этого Хуртайгана, чтобы он нас остановил. И теперь он стоит у нас на пути. Так близко. Это был мой гнев, словно угли в костре, и я принялся раздувать его в душе, чтобы он вырос, сделался белым, ревущим огнем, способным плавить железо. Когда мы взошли на холмы, они уже стояли. Отряды еще перемещались, видны были бегущие на свои места группы солдат, собирающиеся в квадраты. Все двигались заученной боевой трусой под грохот барабанов с поднятыми пиками. Щитоносцы вбегали перед квадратами отрядов, ставя заграждение. По обе стороны холмов въезжали колесницы. По 20 с каждой стороны. Стояли широко, чтобы не зацепить друг друга косами, в рядах по 4.
«Он знает, что блокирует нам путь», — сказал я.
«Полагаешь, от багрянца?» — спросил Бенкей.
«Тогда бы они добрались до нас раньше», — ответил я. «Да и какая разница? Ставят бычьи рога. Должно быть, полагают, что мы развернемся в 3 ряда, чтобы защитить безоружных и спрятать их за баррикады из фургонов. И тогда Хуртайган зайдет с флангов колесницами и устроит резню среди гражданских».
Я снова подъехал к фитилю, и мы пожали друг другу запястье.
«Я верю тебе», — сказал он. «Не потому, что твой план мудр, но потому, что мы с Хуртайганом уже знаем друг друга. Возможно, он сумел бы догадаться, что я сделаю, а вот ты для него неизвестная величина. Кроме того, ты носитель судьбы, так может, тебе помогает судьба, даже в таком безумии».
«Что говорят разведчики?» — спросил я, застегивая шлем.
«Почти 3 бенлика». Успели передохнуть и напиться. Еще 2 бенлика в дороге, но далеко. Самое важное, что он не успел подтянуть машины.
«Высматривай сигнальную свистящую стрелу с красным дымом», — сказал я, слыша собственный голос, будто из железного колодца. Ударил ладонью в наплечник и поехал.
Мы разделили орнипантов на 2 группы, стоящие по обе стороны от главных сил. но чуть отступили, чтобы птиц не было видно из-за холма.
«Симанга, такха, рахи!» — зашипел я своей птице, та остановилась и послушно села.
Мрачные стрелки рядом со мной заколыхались и ухватились за веревки.
«Помните, что нужно делать?» — спросил я.
«Да, Тахимон, хотя это безумие», — сказал тот, что сидел справа.
«Ни за что не удастся», — добавил второй слева.
Между нами и вторым отрядом птиц в авангард строя выехала тяжелая кавалерия. На вьючных лошадях, неподходящих для пустыни, в броне, сплетенной из рядов пластин, тех доспехов, что в кирененских домах переходили от отца к сыну, некоторые были откованы и отремонтированы оружейниками Фитиля. Это была кирененская кавалерия, воскрешенная Фитилем после падения Тигриного трона. Амитрайская армия не верила в тяжело вооруженных рыцарей, искусных в сложной профессии боя. Амитрайская армия верила в число. В армию муравьев, которая заливает все на своем пути. Слабые доспехи, дешевое оружие, зато во множестве. Сейчас пехота с обеих сторон была схожей, поскольку наши были дезертирами из амитрайских тименов. Точно так же дело обстояло с лучниками. Единственное, что нас отличало, это тяжелая кавалерия. И неожиданно полученные орнипанты. У тех было лишь ненамного больше людей, способных к сражению, чем у нас. Вот только наше войско было измождено необходимостью скрываться. На многих были незажившие раны из предыдущих сражений, и все мы утомились нашим походом. Те же были отдохнувшими и приготовленными, и у них были колесницы. Много. Кавалерия величественно выехала на вершину холма, хлопали прицепленные к плечам флажки с гербами кланов. Воины подняли копья и встали тройным наконечником. Те пока что стояли достаточно далеко, щиты их напоминали забор из желто-красных штакетин. Вдоль шеренги скакал галопом человек в сверкающем шлеме Тимен Басаардея, введя клинком по выставленным щитам и отчаянно вереща. Бенкей с хрустом сплел пальцы. Йорвин двинул в губах травинку, которую жевал, в одну и в другую сторону. Мой левый стрелок вытер пот с лица тыльной стороной перчатки и сплюнул в песок. Желто-красная стена поднялась, и шеренги пехоты двинулись на нас, опустив копья. Послышались свистки, и клинья нашей кавалерии двинулись вперед с опущенными древками. Кони вязли в песке и спотыкались, но строй держали. Всадники разгонялись по склону клин за клином, но было понятно, что скоро им придется идти вверх по склону. Не слишком крутому, но достаточно разогнаться навряд ли удастся. Квадраты амитраев маршировали. Я слышал, как они ритмично скандируют. Голоса их складывались в единый звук, словно громы или работающая водяная мельница. Словно громыхание каменных жерновов, которые вот-вот смелют все на своем пути. И вдруг они замолчали, резко остановившись и воткнув щиты в песок, закрывшись лесом копий. Пот стекал по переносице, дразня и щекоча. Я тряхнул головой, смахнув каплю. Мой правый стрелок свесился со спины птицы и, держась за веревку, помочился. Всадники, словно таран, приближались к забору копий, но слишком медленно. А потом над стоящими перед нами шеренгами с визгом, напоминавшим птичий грай, взлетела туча стрел, маленьких и несерьезных с такого расстояния. «Щиты!» — крикнул я, вцепляясь в металлический круглый заслон, прицепленный сбоку от седла. Стрелы на один удар сердца повисли тучей, а потом ринулись вниз. На нашу кавалерию и на нас. Главным образом на всадников. Послышался крик и жутковатый визг коней. Я сумел увидеть, как несколько всадников валится вместе со скакунами, поднимая тучи пыли. А потом я и сам сжался за щитом, в который пару раз ударили с лязгом стрелы, вминая металл. Еще одна отскочила от накрытого толстой кожей бока моей птицы. Две глухо ударили в шкуру каменного вала, наброшенную на паланкин, туда, где прятались мои стрелки. Я снова взглянул вперед, туда, где ряды амитраев отступали вверх по склону перед несущейся кавалерией, втягивая ее глубже в свой строй, и вдруг подхватывая лежащие на земле пики в 12 локтей.